Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится.
Джей Уайлдер. Порочные клятвы. Заманчивое предложение.
Боже. Я закрываю ноутбук, испытывая разочарование. Я даже не смогла сказать «нет», хотя мне все это противно. Но в тот же миг мое лицо озаряется улыбкой. Дэймон настаивает? Ну и пусть. По крайней мере, он не вправе диктовать мне, что я должна надеть. Если ему захотелось покомандовать мной, я докажу, что он связался не с той. Водитель Николас приоткрывает дверцу авто, когда мы стоим у отеля «Эверетт». Николас уже в возрасте, вероятно, ему около 50. На его лице неизменно сияет мягкая улыбка, и у него теплый, доброжелательный взгляд. К тому моменту, как мы подъехали, я уже знала, что у него прекрасная жена Сара и две дочери. Младшая поступила на первый курс юридического факультета, а старшая стала отличницей в медицинском колледже. Еще дома, пока я собиралась, мне пришло сообщение о том, что за мной отправили машину. Наверняка это замашки Дэймона, чтобы я не распугала всех, появившись на такси. Я смеюсь, вообразив всех этих богачей, которых охватывает ужас при виде такой простолюдинки. Сейчас же я оглядываю здание отеля, архитектура с элементами ар-деко, а также современные детали из мраморного фасада с белыми и черными витражами. Я протягиваю Николасу руку, и он помогает мне выйти из авто. «Спасибо». Он кивает и по-джентльменски скрещивает руки за спиной. В его заправской позе чувствуется жесткость, которая свидетельствует о многолетнем опыте.
«Рад помочь, мисс. Я буду ждать у входа, если вы захотите вернуться домой».
Я поправляю рукав платья. «Это ведь не входит в твои обязанности. Я доеду и на такси».
«Поверьте, мисс Харт, это и есть моя обязанность. До встречи».
Я пытаюсь понять, что значат его слова, но мужчина в черном смокинге уже указывает на вход.
«Прошу, мисс Харт, сюда!»
Я не помню, знакомы ли мы, но мужчина кивает в ответ моим мыслям и поясняет.
«Мы тщательно изучаем список гостей перед приемом. Не пугайтесь того, что весь персонал будет обращаться к вам по имени».
Я слегка морщусь. «Это очень непривычно». Он смеется, и в его глазах я замечаю озорной огонек.
«Непривычно? А разве что-нибудь здесь привычно?»
«И то верно». Он оглядывает меня снизу вверх.
«Мисс, если хотите, вы можете задержаться перед уходом. Я бы пригласил вас выпить где-нибудь».
«Вы что, уже флиртуете со мной?» Недоверчиво спрашиваю я. Складывается ощущение, что на самом деле этот парень очень молод для работы в баре.
«Всё возможно». «А тебе бы этого хотелось?»
Бесцеремонно обращаясь ко мне на «ты», подмигивает он. «Нет», — я звонко смеюсь, но попытка засчитана. Стук моих каблуков эхом разносится по мраморному полу, пока я направляюсь к парадной лестнице. Затем ступаю на дорожку из мягкого бархата, придерживаясь рукой за изысканные перила. Легкий сквозняк запутывается в моих тщательно уложенных волосах, когда, следуя за элегантно одетыми гостями, я прохожу через исполинские двойные двери в главный вестибюль. Внутри здание даже более впечатляющее, чем снаружи. Много пространства, света и мерцающих огоньков. Здесь помещаются даже маленькие деревца, украшенные яркими красными цветами. Мои легкие наполняются ароматом жасмина и меда.
«Вот же чёрт!» —
ругается Мия. Моя близкая подруга, после чего издает протяжный свист, когда оглядывает мой наряд. На ней потрясающее темно-фиолетовое платье, а светло-русые волосы уложены во французскую ракушку.
«Ну и кто тебя так разозлил?»
«О чем ты? То есть, ты права, конечно, кое-кто действительно вывел меня из себя, но как ты это поняла?»
«Да ты сегодня как принцесса Диана в своем платье мести».
«Платье мести». Так окрестили черное мини-платье Кристина Стамболион, выбранное принцессой Дианой для благотворительного ужина галереи «Серпентайн» в Кенсингтонском саду в июне 1994 года. Принято считать, что Диана надела его в отместку за показанное по телевидению признание в супружеской неверности ее мужа Чарльза, в то время принца Уэльского. Она жестом указывает на мою одежду, как будто этот вывод очевиден. К слову, платье, о котором мы говорим, темно-синего цвета с градиентом, переходящим в лазурный. Сверху у меня глубокий квадратный вырез, который я опустила настолько, что еще немного и будут выглядывать соски. Надо сказать, атлас идеально сидит на мне, выгодно подчеркивая изгибы тела. Корсет платья туго обхватил корпус, хотя я и добавляла подклад из эластичного трикотажа, чтобы не потерять сознание. Я показательно кружусь, позволяя Мии рассмотреть мой наряд.
«Так значит, ты уверена, что платье сработает как надо?»
«Определённо», — комментирует Алекс, приближаясь к нам и протягивая Мии бокал с шампанским. Ривер, другой парень, подходит к Мии сзади и, целуя ее в висок, нежно приобнимает. Двое мужчин смотрятся очень эффектно в черных смокингах и белоснежных рубашках. С одной стороны Алекс, светловолосый и игривый, с другой — Ривер, задумчивый брюнет. Он приподнимает бровь, проницательно вглядываясь в мое лицо.
«Итак, кто же наш счастливчик?»
— улыбается Ривер. Если рядом нет Мии и Алекса, ему это практически не свойственно. Я довольно хорошо знаю этих парней с тех пор, как они стали нападающими Брюинс. Ривер обычно сдержан и менее разговорчив, чем сегодня. Но из них двоих он больше похож на плюшевого мишку, чем Алекс. Тем временем я чувствую, как накатывает усталость. И о чем я только думала, надевая это платье. Я выгляжу слишком легкодоступной. Мия хватает меня за руку. Должно быть, она читает мои мысли, поэтому тут же говорит. «Ты сногсшибательна, Мисти. Кем бы он ни был, у него снесет крышу. Поверь, он будет у твоих ног». Не уверена, что хочу видеть его у своих ног. Впрочем, почему бы и нет? Она увлекает меня вглубь комнаты, попутно бросая через плечо. «А еще лучше подразни и заставь его желать большего». Огромный зал, несмотря на закрытое мероприятие, переполнен дорого одетыми мужчинами и женщинами. За время работы в НХЛ я успела привыкнуть к обществу состоятельных людей. Но это нечто иное. Здесь представлена денежная аристократия во всем ее цвете. Те, чьи папочки владеют запредельным состоянием. Наши коллеги Лукас и Пайпер замечают нас в толпе и приветливо машут руками. Золотистые волосы Пайпер красиво уложены на старый манер, как будто она звезда из черно-белого фильма. Мы с ней сблизились еще в студенческие годы, когда делили одну комнату в общежитии. Я была главным свидетелем их с Лукасом бурного романа. Временами у них все было наперекосяк, но, кажется, в итоге Лукас взял себя в руки.
«Привет, Мисти. Что заставило тебя приехать сюда?»
поинтересовался Лукас, выглядящий шикарно в своем темно-синем костюме, который идеально подходил к его теплой смуглой коже.
«То же, что и тебя. Работа. Я морщусь и прекрасно понимаю, что каждый из нас пришел сюда не по своей воле».
«Ты же обычно не ходишь на такие мероприятия», — настаивает Алекс.
«Ну да. Распоряжение начальства». Я глубоко вздыхаю.
Алекс и Ривер при одном упоминании о Деймоне напряженно переглядываются. Не так давно тот пытался помешать Алексу стать капитаном команды. По словам Деймона, ничего личного, просто старые счеты с тренером.
«Ладно, нам нужно осмотреться. Пожалуйста, не ищи неприятностей», —
ласково шепчет Ривер своей девушке. Мия перекрестилась.
«Да боже упаси».
Ривер слегка приподнимает бровь.
«И почему я тебе не доверяю?»
«Это все ее улыбка. Разве ей можно верить?» —
добавляет Алекс, подмигивая.
«Ладно, ладно, идите уже»,
— протестует Мия, но Ривер успевает наклониться к ней и быстро прошептать что-то на ушко, отчего ту покрывает румянец. Как только парни уходят, она заговорщически поворачивается ко мне.
«Итак, выкладывай, кто он?»
«О ком это вы?» — интересуется Пайпер.
«О том, для кого Мисти надела это платье», —
ответила Мия, делая глоток из своего бокала.
«И что-то мне подсказывает, он явно сейчас здесь».
Пайпер окидывает меня пристальным взглядом, пытаясь найти подсказку.
«Почему ты для меня так не одевалась?» —
игриво хнычет она. «Девочки, здесь нет никаких тайных подтекстов. Я просто хотела хорошо выглядеть.
сама для себя. Девушки переглядываются, снисходительно улыбаясь. «Ладно, храни свой секрет». Я вздыхаю с облегчением, когда подруги отказываются от идеи допрашивать меня. Честно говоря, я сама не вполне уверена в том, что происходит. Одно я знаю точно. Это платье я надела не для Дэймона. Но я не знаю, чего от него можно ожидать. С другой стороны, раз уж он заставил меня сюда приехать, я должна приложить все силы, чтобы он сам пожалел об этом. Внезапно толпа наполняется возбужденно перешептывающимися голосами. Мне пришлось оторваться от своих размышлений и начать прислушиваться к группке женщин неподалеку. Я не стала оборачиваться, но вся обратилась вслух. «Ты их уже видела?» «Еще нет. Мне сказали, они только вернулись из Монако». «Верно, у них там фамильный особняк. По-моему, кто-то из них даже успел поучаствовать в ежегодной автогонке. Не знаешь, который именно? Я бы тоже с радостью поучаствовала, но только если бы нас посадили в одну машину». «Что ж, дорогая, мечтать не вредно. К тому же, не забывай, для них женщина — та же игрушка». «Не обобщай. Уверена, Дэймон был бы классным парнем, а вот у младших действительно ветер в голове». Голос девушки пропитан грустью. Мне пришлось напрячься, чтобы услышать еще немного. «Это потому, что он вообще ни с кем не встречается. Я знаю наверняка, что ни одна девушка не ночевала в его постели. Вспомни Британи. Она переспала с ним. Оказалось, он даже не поцеловал ее ни разу. А потом она сказала мне, что он в постели будто робот». Я закатила глаза. Что ж, моя теория о том, что он хорош в постели, провалилась с треском. Нет ничего хуже, чем человек, не заботящийся об удовольствии своего партнера. «Подожди, то есть она... ну, не достигла?» «О, еще как достигла!» Он даже сам настоял на этом, но у нее сложилось впечатление, что ему, в общем-то, было все равно. Как будто это было лишь частью сделки. На самом деле, если посмотреть, все эти годы он не заводил серьезных отношений. Наверное, его мать вне себя от злости. Ведь ему сколько уже? 30? Я отмечаю про себя, что Дэймон всего на 5 лет старше меня. Предательский трепет пробегает по спине. Я стараюсь не думать о том, что парни постарше всегда казались мне сексуальными. «О чем они?» — шепчет Пайпер мне на ухо, отчего я подпрыгиваю на месте. Прижимаю руку к груди, сама не понимая, почему так испугалась. Затем наклоняюсь к ней ближе. «Так, обычные сплетни. С пикантными подробностями, надеюсь. Все как всегда. Тема дня — братья Эвереты. Не понимаю, почему все от них без ума». «Серьезно?» — уточняет Пайпер. «Что ж, давай подумаем. Красивые, влиятельные и до неприличия богатые. И кому они могут не нравиться?» «Алексу и Риверу, например», — парирует Мия. «Вот-вот», — торжествующе киваю я Пайпер. «Это не считается. Они не любят их только из-за истории с капитанством. Но они уже все давно уладили между собой». «Так, подожди. Почему ты вообще споришь на эту тему?» Я стараюсь скрыть обвинительный тон в моем вопросе. «Могу спросить тебя о том же», — отвечает Пайпер, и при этом я замечаю подозрительный блеск в ее взгляде. Но в тот же миг свет в главном зале тускнеет, и я успеваю спрятаться от ее испытывающих глаз. Внимание толпы устремлено на большую сцену в центре. Вдруг тон женских голосов начинает нарастать. Слышатся одобрительные хлопки и мечтательные вздохи. На сцену один за другим поднимаются братья Эвереты. «Это Себастьян», — восхищенно шепчет одна из девушек. «Он самый младший из четверых. Я слышала, что его преследует мысль о суициде. Я тоже слышала что-то похожее». Я пододвигаюсь ближе и пытаюсь рассмотреть младшего брата. У него песочно-светлые волосы. Челка свободно падает на глаза, но улыбка Себастьяна, в которой чувствуется некоторая резкость, подсказывает, что он не совсем такой, каким кажется на первый взгляд. Внимание переходит к следующему брату. Он явно несколько старше. Волосы этого парня зачесаны назад, и он совсем не пытается скрыть скучающего выражения лица. «Это же Ксандер! Черт возьми, как он хорош!» Но восторг длится недолго. При виде следующего человека на сцене толпа, как будто по команде, зловеще затихает. Такое ощущение, что от него веет холодом. Мне кажется, даже я поддалась общему настроению и невольно поёжилась. Тёмные волосы мужчины закрывают его взгляд от толпы.
«Матиас!»
— шепчет кто-то позади и тут же замолкает. По какой-то причине никто не решается комментировать его появление. Очень жаль, ведь мне стало действительно интересно, почему он держится так отстранённо. Последним выходит Дэймон, и уж, конечно, в его представлении я не нуждаюсь. Я и так знаю, насколько он высокомерен, заносчив и придирчив к своим подчиненным. Но не буду отрицать, этот костюм ему явно идет. Безупречно сшитый, он подчеркивает широкие плечи Дэймона и в то же время выделяет узкую талию. Он само воплощение четких линий и совершенства. И это начинает раздражать. А человек, который может раздражать одним своим появлением, просто не имеет права быть таким привлекательным. Я успеваю горько пожалеть о том, что стою у сцены настолько близко. Дэймон расстёгивает пуговицу на пиджаке, и мне становятся отчетливо видны кубики пресса под его рубашкой. Чтобы остановить неконтролируемое слюноотделение, я пытаюсь силой напомнить себе, что именно он позволил себе до последней точки раскритиковать мою презентацию для благотворительного вечера Мии. Но, кажется, сам Дэймон, судя по его ухмылке, сейчас находится на пике блаженства. Элегантно одетая женщина поднимается на сцену, опираясь на руку пожилого мужчины. Этот мужчина, несмотря на свой преклонный возраст, держится строго по-королевски. Он правящий глава дома Эверетов и, по совместительству, дедушка уже упомянутых четверых братьев. Эверету-старшему не меньше 80 лет, и возраст определенно дает о себе знать. Интересно, почему он все еще не передал правление одному из внуков? Ответ я услышала почти сразу от одной из девушек. «Его сына убили. Дело до сих пор так и не раскрыто. Эверет запретил освещать это в новостях». Женщина отпускает его руку и нежно целует в щеку. Сходство между ней и братьями очевидно, хотя ее волосы уже тронула седина. Эверет-старший подходит к микрофону, и будто только при одном его взгляде в зале воцаряется звенящая тишина.
«Спасибо всем, кто посетил наш ежегодный бал. Я должен признаться, сегодня у меня особая миссия».
Люди с интересом переглядываются, предвкушая исторический момент. Мужчина слегка улыбается.
«Увы, я постарел и больше не могу скрывать это от вас».
Толпа встречает его шутку одобрительным смехом. После чего мановением руки Эверет-старший вновь требует тишины.
«Много лет назад я надеялся передать пост главы семьи своему единственному сыну. После его гибели стало ясно, что наше наследие должно перейти к его старшему сыну».
Я перевела взгляд на Дэймона, который теперь стоит с таким отрешенным выражением лица, будто речь идет вовсе не о нем.
«Согласно нашим традициям, мой преемник, человек, которому я передам заботу о семье и компании, должен быть женат. Это единственное условие, которое выполнит мой внук Дэймон перед тем, как приступит к новым обязанностям».
Зрителей в зале охватило волнение. Толпа загудела. «Ты знала об этом?» — спрашивает девушка за моей спиной. Пытаясь перекричать других, ее соседка отвечает. «Нет, меня и в планах-то не было, когда объявляли наследника в прошлый раз, но очевидно, что он был очень даже женат». Эверет-старший несколько повышает голос, вновь привлекая внимание зала.
«Дэймон должен жениться как можно скорее. Ему поручено определиться с выбором до конца лета. Если он не выполнит условия, пост главы компании перейдет к его брату Матиасу».
После этих слов мужчина отходит от микрофона и покидает сцену. Очевидно, он выполнил все, что задумал, и его желание присутствовать на вечере было не больше моего. Зал погружается в смятение. Повсюду раздаются отрывки разговоров, шепот домыслов и сплетен. Конечно, девушки позади меня вовсю поглощены новостями.
«Я слышала, что они принадлежат к Ордену Святых. Не просто принадлежат, они магистры Ордена», —